Специальный проект «Радио Спутник». Мы в ответе за все, что создало человечество. Сегодня в списке всемирного наследия ЮНЕСКО значится 1121 объект. Это шедевры, созданные самой природой или руками человека. Часто приходится слышать «ЮНЕСКО? А что ЮНЕСКО? Что оно может сделать?» Мол, каковы наследники, таковы и проблемы с наследием. Но так ли это? Будем искать ответы в нашем специальном проекте.
ЮНЕСКО ЮНЕСКО, а у памятника должен быть хозяин. Ни одна страна мира не может содержать объекты культурного наследия, и поэтому ищет для них владельца. И это, пожалуй, последний шанс для десятков тысяч исторических зданий уцелеть, пусть даже в несколько искаженном виде. Кто готов вложиться в историю в России, насколько выгодны инвестиции в старинные особняки, будем разбираться, поможет нам зампредседателя Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кононов. Александр Александрович, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Много ли сегодня желающих вкладывать многомиллионные инвестиции в реставрацию исторических зданий?
Ну, вы знаете, я могу говорить только по опыту Петербурга, так как у нас практически исторический центр насыщен объектами культурного наследия чрезвычайно плотно. У нас 9000 объектов наследия в Петербурге. Фактически все, кто стремятся в центре взять какое-то здание, практически каждый второй попадает на памятник. И в этом отношении, конечно, у нас этот поток людей, которые работают с наследием, довольно большой. Но при этом немало и зданий, которые остаются в силу своего плохого физического состояния заброшенными, неиспользуемыми. И это составляет серьезную проблему.
Ну вот в прошлом году была запущена программа «Аренда памятника за 1 рубль». Я напомню, инвесторам предложили передать объекты культурного наследия на 49 лет по льготной арендной ставке. И вот согласно программе, инвестор должен в течение 7 лет восстановить старинное здание. Вот насколько это предложение привлекательно для бизнеса и много ли нашлось желающих поучаствовать в этой программе за 1 рубль?
К сожалению, желающих почти нет, и это объяснимо. Еще когда принимался этот законопроект, было много критики и со стороны экспертов, и со стороны общества охраны памятников о том, что взята модель московская из всех регионов Российской Федерации, наверное, наименее подходящая для Петербурга при нашем обилии памятников и большом их количестве в неудовлетворительном состоянии. Дело в том, что по этой модели вот эта вот льготная аренда за рубль наступает только через 5-7 лет после того, как завершены работы по восстановлению. А если тот, кто получает памятник в течение 7 лет, должен платить полноценную рыночную арендную плату за объект, который он до восстановления никак не может использовать, то, конечно, никто на таких условиях брать аварийные памятники не будет. Это могут себе позволить какие-то только сверхбогатые корпорации. Фактически весь, не только малый, но и средний бизнес отсечен от возможности воспользоваться этой программой. Мы, конечно, должны были бы предложить такие условия, чтобы у нас просто стояла очередь из предпринимателей, которые были бы готовы брать и восстанавливать аварийные объекты.
А что касается богатых госкорпораций, можно привести какие-то примеры приобретения, вложения в исторические объекты?
Да, примеров таких, конечно, достаточно много, потому что, ну, мы можем посмотреть, вон у нас фактически вся Андрейская набережная, все особняки разобраны под представительства и офисы различных корпораций. У нас превращен прекрасный памятник на углу набережной Невы и Гагаринской улицы Кушелева-Безбородка в многоквартирный жилой дом. И тут, конечно, проблема заключается в том, что вот при подобном приспособлении часто памятники страдают, их внутренний интерьер переделываются, разрушаются, происходят какие-то настройки, достройки. И здесь можно сказать, что иногда не знаешь, что лучше, что неиспользуемый, или его начинают использовать вот таким вот варварским способом.
А какое-то наказание вообще полагается? Ведь есть федеральный закон по сохранению исторических объектов.
Да, конечно. У нас наше законодательство в этом отношении достаточно четко прописано, но можно сказать, что по-прежнему, как еще говорил Николай Михайлович Карамзин, жесткость нашего законодательства уравновешивается необязательностью его исполнения. И мы видим, что у нас часто те, кто считают себя выше закона, они совершенно спокойно распоряжаются этими объектами без соблюдения жестких требований. Зато другие, те, у кого нету такой серьезной административной или финансовой поддержки, они вынуждены за каждое мелочное нарушение, за каждые какие-то небольшие отклонения от проекта нести достаточно. Поэтому тут у нас получается такая очень, я бы так сказал, нетолерантная среда и, самое главное, несправедливая разных пользователей. Мы видим, что у нас некоторые берут памятники и практически могут делать с ними все, что угодно. Ну вот яркий пример из недавних, когда у нас дворец Шва Нарышкиных на набережной Фонтанке 21 был передан городом в долгосрочную аренду фонду «Связь времен», а западный флигель этого памятника федерального значения был выкуплен этим фондом в собственность. Таким образом, получив эту часть памятника федерального значения в собственность, собственник полностью его разобрал от этой части, от западного флигеля. Ничего не осталось, хотя это замечательный флигель, и он единовременно был создан с нынешней композицией всего дворца, тем же самым автором, академиком архитектуры Бернардо Симоном, и мы, в общем, потеряли западный флигель. На его месте теперь будет построен совершенно другой объект, другой архитектуры, других объемно-пространственных решений на ином пятне застройки, уже никак не повторяющий эту часть памятника, как она была исторически. Ну и вот такие примеры говорят о том, что при формально строгости нашего законодательства для недобросовестных пользователей возможности отклоняться от закона. Пытаемся и мы, и в ряде случаев государственные органы с этим бороться, но не всегда успешно, и, к сожалению, иногда, если достаточно серьезная административная поддержка у такого собственника или пользователя, и государственные органы начинают способствовать для того, чтобы обеспечить ему режим максимального благоприятствования при приспособлении своего объекта.
Скажите, а что касается ЮНЕСКО, она как-то реагирует вот на подобные ситуации?
Да, реагирует, но нужно понимать, что, собственно говоря, мы наши объекты всемирного наследия заявляли сами и по подписанным нами международным договорам и конвенциям сами в первую очередь несем за них ответственность. Конечно, год назад приезжал к нам миссия всемирного наследия ЮНЕСКО, проехала по очень многим нашим горячим точкам, о которых сообщали и эксперты, и градозащитники в Комитет всемирного наследия. И действительно сделали достаточно много, обратили внимание на недостатки, но нужно понимать, что в первую очередь все-таки мы сами несем ответственность за наши объекты, которые мы предлагали включить в список всемирного наследия, и по международным договорам и конвенциям, которые мы подписали, это ответственность в первую очередь на Российской Федерации. Конечно, никто не будет к нам вводить войска ЮНЕСКО для того, чтобы заставить нас сохранять наше же наследие. Поэтому, да, миссия высказала рекомендации, высказала свои замечания, но исполнение всего этого в любом случае полностью на нашем государстве, на наших государственных органах.
Понятно. Александр Александрович, а много примеров, когда компании берут исторические объекты, но вот впоследствии отдают его обратно городу, поскольку затраты на содержание памятника архитектуры с учетом довольно жестких ограничений по сохранности слишком высокие?
Точной статистики у меня нет. Этот вопрос скорее надо адресовать государственным органам. Но из той судебной практики, которая сложилась в Петербурге, и из той информации, которая есть в открытом доступе, очевидно, что в основном пользователи, арендаторы, которые получили объекты с возможностью их последующего перевода в собственность, до последнего держатся за эти памятники и расставаться с ними в большинстве случаев никто не хочет. У нас даже, когда полностью не соблюдаются требования к сохранению этих памятников, таких случаев довольно много, есть в Петербурге всего один судебный прецедент, когда удалось изъять объект культурного наследия у собственника. Это дом Слепушкина в Рыбацком. И даже вот это единственное судебное решение, оно так до конца и не выполнено. Еще государство должно заплатить бывшему собственнику деньги для того, чтобы собственник не понес ущерба, хотя его вина в совершенно безобразном состоянии памятника, на мой взгляд, очевидна. Ну и уж тем более, когда речь идет об объектах, которые переходят не один раз из частных рук в частные руки, и по этим объектам собственник не предпринимает ничего. Яркий пример из последних – это особняк в Риге на Октябрьской набережной, памятник регионального значения, где много лет собственник ничего не предпринимал, здание стояло с раскрытой крышей, в результате погибли и замечательные интерьеры, которые были в этом здании, обвалились перекрытия. И, в общем, памятник находится в тяжелом аварийном состоянии. За это время ни одного шага для того, чтобы его защитить и провести какие-то противоаварийные работы, собственник не предпринимал. Таким образом, вот мы видим, что, к сожалению, ситуация в этом сегменте неблагоприятная.
А ведь существует такое жесткое правило: сначала будущий собственник должен провести восстановительные работы, и только после этого предусматривается регистрация прав собственности. Получается, это правило не соблюдается.
Ну, оно жестко, к сожалению, не всегда соблюдается, но справедливости ради обязательно нужно сказать о том, что все-таки многие пользователи, собственники, предприниматели и коммерческие структуры, которые обладают памятниками, справедливости ради делают все по закону, восстанавливают, реставрируют свои объекты, приспосабливают их к современному использованию без нарушений. И в этом отношении в Петербурге, конечно, есть достаточно большой сегмент памятников, которые нормально отреставрированы и не попадают под какие-то санкции, потому что их собственники не нарушают законодательство.
Да, Александр Александрович, спасибо огромное. Кто готов вложиться в историю в России и насколько выгодны инвестиции в старинные особняки, рассказал представитель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кот.
Специальный проект «Радио Спутник».